Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему детали нового договора о стратегических наступательных вооружениях разочаровали экспертов? Аятоллы и команданты в Латинской Америке. Или что делать с осью Чавес-Ахмадинежад? Проблема реституции церковной собственности в Чехии и семейная история. Продолжение рассказа о 70-летней совместной жизни матери и сына. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ключевые моменты нового договора по ограничению стратегических наступательных вооружений, который должен быть подписан в Праге 8 апреля, выглядят так. Установленный лимит ядерных боеголовок 1500. В это число входят размещенные межконтинентальные ракеты и ракеты на подводных лодках, а также бомбардировщики из расчета 1 бомбардировщик, 1 боеголовка. Дополнительный лимит 800 размещенных и неразмещенных пусковых установок и бомбардировщиков, оснащенных для ядерных боеголовок. Еще один отдельный дополнительный лимит – 700 ракет, подводных лодок и бомбардировщиков, оборудованных для ядерного оружия. Договор заключается сроком на 10 лет. Он не будет ограничивать системы противоракетной обороны, хотя упоминание о ней в документе будет. Вот об этих просочившихся в прессу данных о новом российско-американском договоре мы и будем сегодня беседовать со специалистом по стратегическим вооружениям Стэнфордского университета в Калифорнии Павлом Подвигом. Господин Подвиг, из ваших комментариев видно, что вы несколько разочарованы количеством боеголовок, подлежащих сокращению.
Скажем, масштаб сокращений, он, конечно, довольно скромный. Но, с другой стороны, если смотреть на договор в целом, то я всегда считал, что в этом конкретном договоре цифры на самом деле не столь важны. Они не так важны, как важен сам факт договора, и важно то, что этот договор установит систему проверок, инспекций, систему транспарентности и взаимной отчетности.
Знаете, меня удивляет одно. Почему по прошествии 20 лет после распада Советского Союза, после того, как в общем Россия и США признали, что они являются врагами, после того, как Джордж Буш в 2002 году в Москве предложил отказаться от этой громоздкой системы договоров и просто согласиться на то, что вот мы производим сокращение ядерных арсеналов до такого-то масштаба, почему потребовалось опять возвращаться к договору советских фактически времен холодной войны с проверками, с верификациями. Неужели настолько сильно недоверие?
Да, недоверие, оно остается. И если не договариваться о том, что и как, и у кого сколько чего есть, если не договариваться о точных терминах того, как мы считаем и как мы соотносим ядерные арсеналы, то открывается возможность для всяких непониманий, для разного рода недоговоренностей и для как раз открывается возможность для недоверия. То есть на самом деле проблемы, которые, скажем так, отравляли российско-американские отношения в последнее время, это будь то противоракетная оборона или вопросы переориентации ядерных носителей на обычные вооружения, они отравляли наши отношения как раз потому, что не было четкого понимания того, как с этими вопросами обращаться. И здесь получался замкнутый круг, получалась спираль. То есть непонимание ведет к недоверию, недоверие ведет к еще большему непониманию и так дальше, и так дальше. То есть на самом деле как раз администрация Буша это очень все хорошо продемонстрировала. Потому что, с одной стороны, они, несомненно, были правы в том, что Россия и Соединенные Штаты не являются врагами и даже соперниками в области ядерных вооружений. Но, с другой стороны, администрация Буша сделала из этого тот вывод, что, соответственно, нам не нужна вся эта структура контроля над вооружениями и разоружения. А на самом деле все работает как раз в обратную сторону, как раз потому, что эта структура была создана и существовала. Именно поэтому мы смогли достичь вот некого состояния, когда мы можем уже говорить о том, что да, конечно, мы не враги, и это ядерное противостояние не является существенной частью наших отношений. То, что новая администрация вернулась к формальным переговорам о разоружении, как раз, скажем так, дает надежду на то, что в итоге это приведет к улучшению отношений, и именно через улучшение отношений станет ненужным, как вы правильно сказали, вот эта советская вся эта система разоружения и контроля над вооружениями.
Давайте поговорим немножко о деталях. Сторонники более жесткой, более более консервативная линия в Соединенных Штатах критиковали этот договор за то, что он фактически предоставляет России определенные преимущества, потому что для России фактически не придется ничего сокращать в смысле боеголовок, а Соединенным Штатам придется сокращать и боеголовки, и, насколько я понимаю, средства доставки, да?
Ну, скорее всего, да. Точно сказать, кому что придется сокращать, можно будет только после того, как будет текст договора опубликован. Но, судя по всему, да. То есть, судя по всему, России не придется вообще ничего делать для того, чтобы вписаться вот в те потолки, которые существуют. Ничего делать, кроме того, что уже и так запланировано. То есть, кроме снятия с вооружения тех ракет и систем, которые уже и так снимаются с вооружения, независимо ни от какого договора.
Это о чем идет речь? Поясните, пожалуйста.
Ну, например, есть старые подводные лодки, которые будут сокращаться, которые выводятся из состава флота. Есть старые баллистические ракеты, которые тоже выводятся уже из состава ракетных войск. То есть, в этом смысле, то, что сейчас Россия выводит из состава вооруженных сил, то есть все эти системы, они так и будут выводиться. И никаких дополнительных, скажем так, шагов для того, чтобы выполнить вот этот новый договор, России предпринимать не придется. В Соединенных Штатах ситуация немножко другая. Там им не удастся вот ничего не делать. То есть им где-то придется действительно сократить определенную часть своих носителей. Но тоже это может быть сделано разными способами. И, как я понимаю, договор будет давать определенную гибкость в этом отношении Соединенным Штатам. Скорее всего, они сократят, то есть уничтожат какое-то количество шахт баллистических ракет и, возможно, переоборудуют подводную лодку или несколько подводных лодок под носителей крылатых ракет. Вот, но опять же, в рамках тех программ, которые в США сейчас проходят, то есть это все не является чем-то экстраординарным, и эти все шаги, они не наложат на Соединенные Штаты каких-то существенных новых ограничений.
Россия оставила за собой право выйти из этого договора в том случае, если система противоракетной обороны будет оценена российской стороной как противоречащая или угрожающая интересам России или безопасности России. Знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает, ну, практически такую же вот истерику во времена, когда обсуждался договор СНВ-1 и когда Рональд Рейган выступил с идеей стратегической оборонной инициативы СОИ, которую в Советском Союзе окрестили немедленно «Звездными войнами», и которая породила массу отрицательных эмоций в ходе тех переговоров. Как тогда решался, вот в момент подписания СНВ-1, как тогда решался вопрос с противоракетной обороной?
Он, на самом деле, решался практически точно так же. То есть Советский Союз в момент окончательного согласования текста договоров, Советский Союз, представитель, советский замминистра иностранных дел, сделал заявление о том, что Советский Союз оставляет за собой право выхода из договора СНВ в случае, если там Соединенные Штаты будут нарушать или положение договора о противоракетной обороне. Ну, я не помню точно уже формулировки, но смысл сводился примерно к тому. И, в принципе, Соединенные Штаты, естественно, выступили с ответным односторонним заявлением, в котором сказали, что это их право развивать противоракетную оборону, и, в принципе, они не видят, то есть, здесь никакой проблемы. Примерно то же самое произойдет и в этот раз. Единственное, что, возможно, заявление будет сделано на более высоком уровне с российской стороны, и, ну и, наверное, будет заявление сделано с американской стороны. Соответственно, Россия сформулирует это, наверное, так, что в случае создания систем противоракетной обороны, которые угрожают России, Россия оставляет за собой право выйти из договора. А Соединенные Штаты наверняка скажут, что мы не собираемся создавать ничего такого, чтобы угрожало России. А в целом, я, например, считаю, что вся эта суета вокруг противоракетной обороны, она довольно бессмысленна как и с американской стороны, так и с российской стороны, поскольку, строго говоря, никакая система противоракетной обороны никакой реальной угрозы ничьим баллистическим ракетам создавать не будет. Ни иранским, ни северокорейским, ни уж тем более российским. Поэтому это все вопрос такой, то есть он очень сильно политизирован. Но, с другой стороны, реальность такова, что да, он очень сильно политизирован. Реально есть очень много людей, которые на этом зарабатывают вполне реальный политический капитал. Причем как в Соединенных Штатах, так и в России. Даже в Соединенных Штатах, наверное, это более сильная ситуация. И то, что при подписании договора будет вот обмен такого рода заявлениями, то есть, на мой взгляд, это скорее хорошо, потому что разногласия зафиксированы, то есть, и, скажем так, и в России будет сложнее как-то политизировать этот вопрос дальше, потому что всегда, как всегда, позиция будет такова, что да, мы знаем, что если вдруг будет развитие систем ПРО пойдет вот в каком-то таком направлении, вот мы зафиксировали свою позицию, что в России есть определенный на это ответ. И в этом смысле как? То есть вы забираете ветер из парусов тех людей, которые хотели бы этот вопрос придавать ему больше и больше значения. Вот. Ну и то же самое в Соединенных Штатах. То есть понятно, что там тоже есть люди, которым это будет все не нравиться, но с другой стороны, они тоже зафиксируют свою позицию, что эта система, она там против России не направлена и прочее, и прочее.
Спасибо. Мы беседовали со специалистом по стратегическим вооружениям Стэнфордского университета в Калифорнии Павлом Подайдом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагуна. Недавний визит в Каракас председателя правительства России Владимира Путина и договоренность о новых поставках в Венесуэле российского оружия по ценам ниже мировых в очередной раз привлекли внимание американских экспертов к угрозе, исходящей от режима Уго Чавеса. По мнению специалистов, принявших участие в дискуссии, организованной Американским институтом предпринимательства, правительство США недооценивает эту угрозу, рассказывает Владимир Абаринов.
В России к дружбе Москвы с Каракасом привыкли относиться как к чему-то второстепенному, не имеющему стратегического значения, чуть ли не как к личному увлечению премьера Путина венесуэльским каудильо. Да и в Вашингтоне экстравагантного лидера с его самонадеянными заявлениями подчас не воспринимают всерьез. Дискуссия в Американском институте предпринимательства многим открыла глаза. Ее участники утверждают, что Уго Чавес стал архитектором глобальной антиамериканской оси, которая другим своим концом опирается на Иран. Дискуссию открыл Даглас Фара, эксперт Института международного стратегического анализа, в недавнем прошлом корреспондент «Вашингтон-Пост», в послужном списке которого журналистское расследование о кровавых алмазах как способе финансирования Аль-Каиды, книга о российском оружейном бароне Викторе Буте, статьи об организованной преступности в Латинской Америке. По его словам, Уго Чавес стал в настоящее время лидером группы стран, в которую помимо Венесуэлы входят Эквадор, Боливия и Никарагуа. Эта группа провозгласила так называемую «боливариан» революцию, названную именем Симона Боливара, вождя войны испанских колоний в Америке за независимость. Частью этой доктрины стала поддержка сепаратистских антиправительственных организаций в Колумбии и Перу, революционных вооруженных сил Колумбии, сокращенно ФАРК, и революционного движения имени Тупака Амару. Правительство США считает ФАРК террористической организацией. Уго Чавес оспаривает эту характеристику.
В каждой из этих стран правительство провозгласило себя марксистским и революционным и проявило явную симпатию к неправительственным вооруженным формированиям региона, особенно к колумбийской ФАРК, но также и к перуанской Тупак Амару. Каждое правительство терпимо относится к формированию военизированных групп или даже выступает спонсором таких групп, которые служат орудием нападения на оппонентов. В каждой из стран имеет место заметное отступление от принципов свободы слова, прозрачности правительства, а также честных и открытых выборов. Все это ни в коей мере не является продолжением трудного процесса возвращения региона к демократии в 80-е годы прошлого века. Вожди демократизации, заплатившие ценой риска для собственной жизни, сегодня получили ярлыки реакционеров и предателей. Их бросают в тюрьму или вынуждают эмигрировать. Сползание к автократии сопровождается сближением с Ираном, главным спонсором международного терроризма, который финансирует группировки, совершившие целый ряд успешных терактов, в том числе в Латинской Америке.
По словам Дагласа Фара, сближение Венесуэлы с Ираном преследует общие политические цели, а террористические группировки помогают в их осуществлении.
Венесуэла вовлекла Иран в эти отношения, но расцвели они после прихода к власти в Иране Ахмадинежада. Я хотел бы обратить внимание на несколько аспектов происходящего в регионе и объяснить, почему они внушают мне опасения. Первое, Иран открыл за последнее время 6 посольств и целый ряд различных важных представителей в странах, не имеющих ни культурных, ни экономических связей с Ираном. Единственное, что их объединяет друг с другом, это ненависть к Соединенным Штатам. Второе – это возрождение ФАРК при поддержке Уго Чавеса, превращение ее, если не в легитимную политическую силу, то в средство достижения Венесуэлы и своих целей в регионе. В августе 2003 года ФАРК открыла в Каракасе континентальное боливарианское координационное бюро, формально самостоятельную организацию, но не слишком маскирующую свои тесные связи с ФАРК. Что обычно упускают из виду, когда говорят об операции колумбийских войск на территории Эквадора в 2008 году, имевшей целью уничтожения лагеря ФАРК и ликвидацию одного из ее командиров Рауля Рейса, это то, что по информации колумбийской и других разведок, там присутствовала не только ФАРК, но и баскская ЭТА, и временная Ирландская республиканская армия, и ХАМАС, и другие. Представители всех этих группировок посещали лагерь Рейса, наблюдали за происходящим. Зная историю взаимоотношений ФАРК с другими экстремистскими группировками, колумбийские власти не желали допустить обмена опытом и технологиями на этот раз. ФАРК в прошлом не раз заимствовала оперативные приемы у ЭТА. Например, способом выслеживания и похищения людей их научили инструкторы ЭТА, посещавшие лагеря. Временная Ирландская республиканская армия научила их обращению с определенными видами взрывчатки. Колумбия решила, что этому пора положить конец. Это было одной из целей операции.
Даглас Фара утверждает, что ФАРК в настоящее время стала главным поставщиком кокаина в Европу.
Теперь посмотрим, что произошло с ФАРК на территории Колумбии. ФАРК вытеснены из центральных районов границам. Такое положение сделало ФАРК гораздо более зависимой от Венесуэлы и Эквадора, чем прежде. Раньше они никогда не были вынуждены в такой степени полагаться на поддержку соседних стран, и никогда раньше в соседних странах не было режимов, готовых оказать им такую поддержку, какую оказывали режимы Рафаэля Корреа и Уго Чавеса. ФАРК превращается все в большей степени в уголовную организацию. Сегодня она производит около 70% колумбийского кокаина. А как вывести этот кокаин? Единственный путь через Эквадор или Венесуэлу. Они больше не могут с прежней легкостью возить его на колумбийское побережье. Год назад или около того в международном наркотрафике появился новый маршрут в Европу через Западную Африку, и каждая крупная партия кокаина, перехваченная в Западной Африке, прибыла туда из Венесуэлы.
Подозрительно выглядят активность иранских банков на территории дружественных Ирану латиноамериканских стран. Для этой деятельности, утверждает Даглас Фара, нет никакой легитимной экономической основы.
Иран начал открывать банки в Венесуэле несколько лет назад. Крупнейший из них – банк Интернациональ де Десаролло. Они утверждают, что это не иранский, а венесуэльский банк, но все 26 членов совета директоров – иранцы, а все его активы принадлежат банку Садерат, который находится под санкциями как США, так и ООН, как банк, через который Иран осуществляет финансирование ливанской Хизбаллах, палестинской ХАМАС и других террористических группировок. Когда венесуэльцы почувствовали на себе давление из-за того, что стали международным банковским центром Ирана, иранцы решили перевести часть операции в Эквадор. В ноябре 2008 года экспортный банк Ирана и Центральный банк Эквадора заключили соглашение, в соответствии с которым Иран депонировал в Центральном банке Эквадора 120 миллионов долларов для финансирования экспортно-импортных сделок между двумя странами. Эта цифра представляется чрезмерно высокой для цели обслуживания законных торговых сделок, поскольку двусторонний торговый оборот никогда не превышал 2,3 миллиона долларов. Этот рекорд был установлен в 2003 году. В 2006 и 2007 годах экспорт Эквадора в Иран был равен нулю, а импорт из Ирана, соответственно, 27 и 16 тысяч долларов.
Дискуссию продолжает Майкл Рубин, эксперт Американского института предпринимательства, специалист по Ближнему Востоку. Он смотрит на проблему с другого конца света.
Начну с того, что иранское присутствие в Латинской Америке уже не новость. В 92-м году в Буэнос-Айресе были взорваны посольства Израиля, а спустя два года там же здание Еврейского культурного центра. В этом втором теракте принимал участие нынешний министр обороны Ирана Ахмад Вахиди. Имя Рассанджани, бывшего президента, с которым мы часто пытались взаимодействовать, тоже значится в ордере на арест по делу о взрыве 94-го года. Тем не менее, я соглашусь с Дагом, только при при Ахмадинежаде иранское правительство взялось за осуществление задачи долгосрочного присутствия в латиноамериканских странах. Список этих стран включает Кубу, Никарагуа, Боливию. Что делает столь привлекательной Венесуэлу? Это нефтедобывающее государство, с ним можно общаться на равных. Формирование антиамериканской оси с Венесуэлой – краеугольный камень латиноамериканской политики Ирана, и Уго Чавес является движущей силой этого проекта в той же мере, что и Ахмадинежад.
По словам Майкла Рубина, число венесуэльско-иранских саммитов превысило всякую разумную необходимость.
Во время своего визита в Тегеран в июле 2006 года Чавес сказал толпе студентов: «Мы должны спасти человечество и положить конец американской империи». Когда через несколько месяцев Чавес опять приехал в Тегеран, за последние несколько лет он там был 8 раз, он встретился с верховным вождем Али Хаменеи. Есть нечто ироническое в том, что мы раздуваем до размеров значительного события встречу заместителя госсекретаря США с иранским дипломатом средней руки, в то время как лидер Венесуэлы или лидер военного крыла Хамас встречаются с Хаменеи.
Майкл Рубин убежден, что недооценка венесуэльско-иранской угрозы может дорого обойтись Соединенным Штатам.
When we look at violence in the Middle East.
Глядя на ближневосточные конфликты, чаще всего говорят о нефти, как об их причине. На академических конференциях говорят о том, что причиной грядущих конфликтов на Ближнем Востоке будет вода. Но когда мы добираемся до корней, то видим, каждая война на Ближнем Востоке была следствием самоуверенности. Самоуверенность Ирана растет, он больше не говорит о себе как о региональной державе. И реформаторы, и консерваторы считают, что Иран перерос региональные рамки. Нам пора очнуться, потому что Иран становится опасно самоуверенным. Эта самоуверенность может привести его к переоценке своих сил. Иногда кажется, что Иран играет в стратегические шахматы, а мы в Вашингтоне все еще увлечены игрой в шашки.
По данным службы Гэллопа, за год, прошедший после избрания Барака Обамы, рейтинг США в странах Латинской Америки значительно вырос. Не исключение и Венесуэла. Действия администрации США одобряют 50% ее граждан. В среднем по Латинской Америке рейтинг популярности США составляет 61%. В Иране опрос не проводился, но предыдущие опросы традиционно показывали, что проамериканские настроения в стране в целом, особенно среди молодежи, сильны. Молодежь же составляет 79% населения Ирана.
За дискуссией в Американском институте предпринимательства следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов, а мы продолжим тему связи Уго Чавеса с терроризмом на этой неделе в четверг. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Вернемся после объявления и краткого выпуска новостей час.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В городе Талас на севере Киргизии продолжаются массовые беспорядки. Во вторник вечером милиция применила слезоточивый газ при разгоне сторонников оппозиции, захвативших здание областной администрации. По заявлениям властей, ситуация в Таласе взята под контроль. Однако, как сообщил в интервью «Радио Свобода» шеф-редактор киргизского видеопортала «Стан КГ» Кирилл Степанюк, оппозиционерам вновь удалось занять здание и частично разоружить спецназ, посланный для разгона митинга. Это подтверждает и информационное агентство, ссылающееся на очевидцев. По словам Степанюка, в Таласе есть жертвы, погибли 2 женщины, однако эта информация не подтверждена из других источников. Из Таласа и Бишкека поступают сообщения об аресте ряда оппозиционных политиков, в том числе лидера партии «Атамекен» Омурбека Тикибаева. Оппозиция наметила на среду, 7 апреля, новые акции протеста в ряде городов Киргизии. Национальный антитеррористический комитет России во вторник подтвердил, что теракт на станции метро «Лубянка» 29 марта совершила уроженка Дагестана Мариам Шарипова. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа выступил с показаниями Михаил Ходорковский. Он отверг выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения в хищении нефти и заявил, что уголовное дело должно быть прекращено. В Багдаде в результате серии взрывов, по уточненным данным, погибли 49 человек, более 160 получили ранения. Посольство России в Сеуле потребовало официальных извинений от выходящей в Корее англоязычной газеты «The Korea Times», которая опубликовала карикатуры после терактов в московском метро.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премия мир». Далее в выпуске. Проблема реституции церковной собственности в Чехии и семейная история. Продолжение рассказа о 70-летней совместной жизни матери и сына. Десятого апреля примет пост новый архиепископ Праги Доминик Дука. В первом же интервью после того, как появилась информация о его назначении, нынешний епископ города Градец-Кралово Дука заявил, что вопрос о церковной собственности в Чехии должен быть решен. Это в интересах не только церкви, но и муниципалитетов. Сейчас муниципалитеты не в состоянии использовать собственность, которая раньше принадлежала церкви из-за ее неясного статуса. О чем идет речь и как решался вопрос с реституцией церковной собственности все эти годы после бархатной революции, рассказывает Александра Вагнер.
В Чехии вопрос церковной реституции обсуждается уже почти 20 лет, на протяжении всей новейшей истории существования независимого государства. И сегодня уже можно говорить о двух этапах этого процесса. Первый начался практически сразу же после бархатной революции, в начале 90-х годов. Тогда решением чехословацкого правительства религиозным организациям вернули монастырские постройки. Римско-католическая церковь, которая до прихода к власти коммунистов имела самые обширные владения, получила большую часть монастырей, около 300. Почти все эти объекты к тому моменту находились в полуразрушенном состоянии. До начала 90-х годов они в основном пустовали. Пришедшая к власти коммунистическая партия в рамках показательного процесса в 50-х годах прошлого века прекратила деятельность существовавших тогда в Чехословакии католических монашеских орденов. О том первом этапе реституции рассказывает Карл Штиха, управляющий имуществом в Пражском архиепископстве Римско-католической церкви.
В то время действительно начался возврат государством церковного имущества. Однако его масштабы незначительны. По сути, основная часть этого процесса прошла с 90 по 91 год, когда монашеским орденам и конгрегациям передали здания монастырей. Этим и ограничились. Не вернули другую недвижимость, в частности, хозяйственное имущество, то есть поля, леса и постройки, исключительно монастыри. Это было неизбежно, потому что только таким путем монашеские ордены и религиозные организации могли возобновить свою деятельность. Впоследствии было еще несколько попыток решить проблему церковного имущества. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. Поэтому его основная часть все еще остается в руках государства и различных организаций.
По количеству прихожан и имуществу самым крупным религиозным течением – римско-католической и протестантским, чешско-братской и гуситской – церквям не было нужды требовать возвращения костелов. В Чехословакии в годы социализма костелы за редким исключением были действующими, и поэтому считалось, что они не конфисковывались. В отличие от монастырей и угодий, костелы сегодня не являются предметом обсуждения церковной реституции. Например, в ведении католической церкви их 3500. Карл Штиха.
Конечно, ухаживать за этими костелами было в то время очень сложно. Церковь, в отличие, скажем, от России, здесь хоть и в тяжелых условиях, была действующей. По воскресеньям проходили службы, их посещали люди. Одна из проблем того времени – реставрация. Костелы очень редко ремонтировались, а если это происходило, то либо на деньги верующих, либо на скудные государственные дотации. Их выделяли не по религиозной причине, а потому что речь шла о памятниках архитектуры. Иногда случалось, что так называемый «народный комитет», то, что сегодня является обычной городской или районной администрацией, выделяло средства на реставрацию и ремонт ценных памятников культуры, которые находились на вверенной территории.
После первой волны церковной реституции начался второй, пока не завершенный этап возврата имущества. Он связан с законом, который ждет одобрения в чешском парламенте и предполагает не физическую передачу земельных участков, которые находились во владении монашеских орденов или приходов, а возмещение ущерба в денежном выражении. Рассказывает историк и религиевед Иржи Заяц.
Начало процесса реституции церковного имущества дало надежду на решение этой проблемы. Однако после парламентских выборов в 1992 году и по настоящее время это еще ни разу не удавалось. Время от времени, правда, дискуссия возобновляется. В последний раз это произошло в 2008 году, когда под давлением руководителей городских и районных администраций правительство снова вернулось за стол переговоров с представителями церкви. Я говорю «под давлением», потому что на территории многих городов и местечек находятся земли, которые не попали под первую волну реституции, но ранее принадлежали церкви. Леса, поля, луга, земельные участки. До сих пор статус и использование этой собственности заморожены, потому что ожидается принятие нового закона о ее возврате. По этой причине была создана комиссия, которая должна была высчитать размер компенсации.
Яка реальная цена того маятку днеская?
Созданное в результате этого, как говорит историк Иржи Заяц, давление, комиссия предложила, что две трети имущества церкви будут возвращать не физически, а деньгами. В проекте создаваемого закона была закреплена и норма, что после выплаты церкви компенсации государство перестанет платить духовенству зарплату. Сейчас служители зарегистрированных на территории Чехии религиозных организаций приравниваются к государственным служащим и имеют право не только на оплату труда, но и на премии, а также на должностные надбавки. По данным 2003 года в Римско-католической церкви насчитывается 1793 священника и 860 монахов. Предполагается, что их деятельность оплачивается из государственного бюджета Чехии. Когда это распоряжение вступало в силу, планировалось, что за зарплату духовенство будет не только проповедовать в костелах, но также заниматься и административной деятельностью, связанной с управлением церковным имуществом, а также бесплатно преподавать закон Божий в школах. В реальности очень мало чешских школ высказали желание внести в программу обучения религиеведение. Все эти государственные выплаты духовенству прекратились бы после оплаты государством компенсации за конфискованное у церкви имущество. Но сумма этой самой компенсации в общей сложности составила бы 83 миллиарда крон, более 3 миллиардов евро. Заранее было ясно, что единоразово выплатить эти средства не получится, поэтому как один из вариантов была предложена рента на 60 лет. Таким образом, с процентами сумма увеличилась почти втрое, до более чем 200 миллиардов крон. Это почти 5% годового ВВП Чехии. Большая часть компенсаций предназначена для Римско-католической церкви, которой, в отличие от других религиозных учений, в основном принадлежали земли на территории Чехии. Говорит историк Иржи Заяц.
Чешское общество отреагировало на этот проект с негодованием. Сейчас большинство граждан уверены, что правительство вообще не должно возвращать имущество церкви, что на эту собственность она права не имеет. Этот факт повлиял и на голосование по новому закону, который не прошел даже в первом чтении.
Был бы снесхозен за стол.
Обсуждались ли во время создания закона вопросы возврата движимого имущества?
Я думаю, что возврат движимого имущества – специфика именно православной церкви, для которой художественные и религиозные ценности представляют значительную часть имущества. В Чехии всегда говорилось о возврате земельных участков, полей и лесов, так как раньше церковь обрабатывала их для получения средств к существованию. За 20 лет я не припомню, чтобы обсуждался возврат движимого имущества.
Карл Штиха, отвечающий за управление имуществом в Пражском архиепископстве, говорит, что многие предметы искусства и церемониальные предметы были разворованы за время, пока монастыри пустовали. Только часть этих предметов перешла в собственность музеев.
Возврат движимого имущества происходил по-разному. Чаще всего музеи отдавали имеющиеся у них статуи или алтарные комплексы сами. Иногда это происходило на основе договора. Церковь, по сути, брала на прокат у музея тот или иной предмет на неограниченный срок. Тем не менее, на моей памяти таких случаев немного. Монастыри — это сравнительно небольшая часть религиозных объектов. Все остальные сакральные сооружения, например, костелы, при коммунистическом режиме находились в собственности церкви, а значит и все церемониальные предметы, а также предметы искусства находились во владении церкви. Костелы для коммунистов не представляли никакой ценности. Их убранство пострадало от воровства, а не из-за стремления государства присвоить себе эти предметы.
В России сейчас обсуждается возможность возврата государством православной церкви обрядных предметов, художественных ценностей и движимого имущества. Против этого выступают, в частности, музейные работники. Обсуждались ли подобные вопросы при возврате религиозных предметов из музейных коллекций?
Эту проблематику мы никогда не решили.
Такие вопросы мы никогда не обсуждали. При выдаче имущества руководствовались принципом, который в Чехии применяется во время всего реституционного процесса. Передача предметов происходит в таком состоянии, в котором они находятся на момент выдачи. Иногда это был плюс, иногда минус. В церковных документах иногда возможный ущерб или, наоборот, возможная прибыль не высчитывались.
В чешском парламенте ждет одобрение закон, предполагающий выплату церкви компенсации. Входит ли в эту выведенную экспертами сумму возмещение ущерба за утерянное движимое имущество?
Я бы сказал, что это незначительная глава в переговорах между государством и церковью. Компенсация за движимое имущество – один из пунктов закона. Но стоимость этих предметов не так велика по сравнению с хозяйственной недвижимостью монастырей. Да и сама ситуация с монастырями очень сильно отличается. Например, монастырь премонстрантов в Страгове, который при бывшем режиме назывался «Мемориал национальной письменности», был музейной экспозицией, где проводились экскурсии. Там, конечно, все на месте и возвращено вместе с монастырем монахам-премонстрантам. Были и другие случаи, когда монастырские постройки превращали в военные объекты. И там, конечно, из убранства ничего не осталось. Тем не менее, во время составления нового реституционного закона мы не настаивали на возмещении этого ущерба, потому что чаще всего невозможно установить, как эти вещи исчезли. Но пока что речь не идет о возврате или компенсации даже недвижимого имущества. Парламент приостановил рассмотрение этого закона и отправил на доработку правительству.
Карл Штиха, человек, отвечающий за управление имуществом в Пражском архиепископстве. Наглядным примером сложности вопроса о возврате церковного имущества в Чехии может служить судебное разбирательство между государством и Римско-католической церковью о главном кафедральном соборе страны – соборе Святого Вита в Пражском Граде. В 1954 году решением правительства Чехословакии собор передали государству, хотя до этого он находился в ведении католической церкви. Суд рассматривал жалобу дважды и вынес два противоположных решения. Сначала присудил собор церкви, а после апелляции снова государству. Судебные слушания сопровождались общественной дискуссией. Сторонники церкви говорили, что в соборе хранятся самые ценные для чешских верующих реликвии – мощи святых Яна Непомуцкого, Вацлава и Войтиха. А значит, его владелец – церковь. Сторонники государства в ответ заявляли, что хранящиеся в соборе коронационные принадлежности свидетельствуют о его светском значении. Суд же никак не мог определить собственника, по той причине, что, с одной стороны, в законе о реституции говорится о возврате церковных зданий религиозным организациям, а с другой – речь идет о памятнике архитектуры, имеющем не только религиозное значение. Более того, после решения передать собор церкви, духовные власти ввели плату за посещение этой основной культурной достопримечательности Праги, что возмутило пражан. После возврата собора светским властям плата за вход была отменена.
О проблеме реституции церковной собственности, в первую очередь земель в Чехии, рассказывала Александра Вагнер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы начали на прошлой неделе рассказ о необычной жизни историка Густава Богуславского, который, рано лишившись отца, прожил со своей мамой Прасковьей Дмитриевной 70 лет совместной жизни. Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с Густавом Богуславским.
Мама происходила из семьи со старообрядческими корнями. Она была человеком религиозным. Но никогда она не пыталась в этом отношении на меня как-то подействовать. Я не крещеный. А мы никогда не водила меня с собой в храм. Она рассказывала мне какие-то вещи, когда мы проходили мимо того или иного храма. Но она не пыталась меня вовлечь в эту среду размышлений и очень тщательно оберегала от моего вмешательства свое отношение к религии. Когда однажды мне показалось, что мама зачастила в храм, я ей об этом сказал. Она посмотрела на меня очень спокойно, мне сказала: «Давай договоримся, сын, никогда этой темы не касаться».
А вам не кажется, что она лишила вас какого-то церковного воспитания?
Нет,
детей же водят с собой в храм, это нормально?
Да. Вот она считала, что она даже этого не должна делать. Она доверяет мне самому по достижении определенного возраста в этом разобраться. И я стал человеком, который, будучи атеистом по убеждениям, с глубочайшим уважением относится к религиозному вероучению разных религий. Для меня это вопрос очень серьезный. Это от той атмосферы погружения в какой-то иной мир, который мама утверждала в наших отношениях в нашей семье.
Случались в этой маленькой семье и довольно серьезные искушения. Два из них выпали на старшие школьные годы Густава Александровича.
Мне было 16 лет, когда в ведущем нашем историческом журнале была опубликована моя первая очень большая и очень серьезная статья. Я получил очень большой по тем временам гонорар. Громадный гонорар. Мама сказала: «Как ты думаешь эти деньги потратить?» Я сказал, что вот я хочу, чтобы ты взяла их. Нет, ни в коем случае. Это твой первый заработок. И хотя с деньгами у нас было всегда очень трудно, пока я не стал систематически зарабатывать, это твои деньги. Знаешь, что было сделано на эти деньги? Мама купила мне 11 абонементов на 11 циклов симфонических концертов в Большом зале консерватории. И кроме того, были куплены книги. Я подарил маме сервиз, от которого остался чайничек. Ну, там устроили какое-то застолье. Все остальное пошло вот на эти мои нужды. Ну и потом еще одно, что очень важно для меня. В образе мамы, которую я храню, как особую свою ценность. Мама, она не просто ненавидела даже не сплетни, а обсуждение каких-то вопросов жизни каких-то людей. Она, общаясь с людьми, создавала такую атмосферу, при которой, по-моему, даже самому злостному сплетнику не пришло бы в голову начать о ком-то такое говорить, кого-то осуждать и так далее. Своим присутствием мама исключала эту тональность в общении между людьми.
Густав Александрович, в детстве вы так вот жили душа в душу и ответственно, и свободно рядом. И как дальше? Прасковья Дмитриевна участвовала ли, переживала за ваше поступление в университет?
Она не знала о том, что я поступаю в университет. Вот она пришла с работы домой, увидела на столе торт, какие-то вкусности, и спросила: «А сегодня что, какой-нибудь праздник?» Я сказал: «Нет, не праздник, но небольшое событие произошло какое. Я сегодня зачислен в университет». Ну, действительно, там было немножко необычно. Мое зачисление в университет прошло. Маме пришлось пережить одно очень серьезное испытание. В 40-м году, когда мне было 16 лет, произошло маленькое событие. Я просто выступил на одном ученом заседании в Московском университете на историческом факультете, и началась невероятная совершенно история, в центре которой я оказался.
А как же вам удалось выступить еще школьником?
Да, восьмиклассником. Защита диссертации, открытое заседание. Наш кружок исторический во главе с директором был там. И я послал записку. И председатель совета вышел из президиума, подошел: «Вы дописали записку?» «Да». «А вы кто?» «Вы учитесь?» «Да». «Где?» Он отошел к себе на свое председательское место, выступил академик Печета, и после этого стратились, говорит: «Слово представляется ученику 8 класса такой-то школы такого-то». Я узнал по радио, как и вся страна, о том, что сегодня ректор Московского университета профессор Бутягин подписал приказ о зачислении восьмиклассника такой-то школы студентом Московского университета. И тут началась огромная статья в «Комсомольской правде» профессора Тельпуховского, в «Известиях» огромная статья, которая называлась «Рождение ученого». Это была государственная стипендия Совета министров, Совета народных комиссаров. Это была путевка в Ялту, это было разрешение учиться и сдавать экстерном в своей школе за 9 и за 10 класс от наркома просвещения, который огромный интерес ко мне проявил, Владимир Петрович Потемкин тогда был. И это было нечто совершенно потрясающее.
Как мама на все это реагировала? Это же, в общем,
вот
слава.
Я сказал, что это был очень серьезный момент для мамы, потому что я к этому отнесся спокойно. Я понял, что я оказался в центре фигурантом такой пропагандистской кампании, потому что вот этот самый Тельпуховский, который защищал диссертацию, по поводу которой я и выступил, он в этой статье в «Комсомольской правде» написал о том, что только в нашей стране возможно, чтобы вот в 16-летний юдоша выступил на... Действительно, там три академика выступали, и после этого школьник-восьмиклассник. Это само по себе было. Вот как мама к этому относилась, это очень интересно. Она говорила: тут нет твоей заслуги. Я очень высоко ценю, что ты занимаешься, что ты так увлечен и так далее, но твоей личной заслуги в этом нет. Ты должен понять, что ты оказался в центре вот такой пропагандистской кампании. Это приятно, это налагает очень большую ответственность, но, пожалуйста, не думай, что это твоя заслуга.
То есть мама старалась, чтобы у вас не закружилась голова?
Да.
Какая мудрая, да.
Вот, я хотел как раз сказать... Без образования, без каких-то методических вывертов, без какого-то педалирования каких-то своих необычных взглядов. Это человек, который зависел от всех уроков прожитой жизни и в то же самое время был над какими-то влияниями, над какими-то давлениями, которые могли бы ее жизнь как-то ограничивать и наложить печать свою на мамину жизнь.
А потом мальчик вырос, семья полностью жила на его зарплату. Пенсии своей мама даже не видела, она шла на сберкнижку.
Все, что маме было нужно, все, в чем она не просто нуждалась, а что она могла бы захотеть, и ей было бы полезно, все это я считал в первую очередь своим долгом ей обеспечить.
Густав Александрович, а вот то, что вы не женились никогда, может быть, в этом может тоже быть виной вот эти вот отношения?
Виной нет, но причиной, безусловно.
Вы когда-то задумывались о своей собственной семье?
Конечно.
И?
Ну вот я приходил к выводу о том, что такого человека, который сыграл в моей жизни такую роль, какую играла мама, я бы не нашел. А если бы я нашел, то я очень не боялся, не остерегался. Я допускал, что между мамой и моей возможной женой были бы очень тяжелые отношения, причем сказались бы они в первую очередь на мне.
В общем, вот ваши отношения вас обрекли на одиночество в какой-то степени.
Может быть, да. Но за все надо платить.
Значит, вы жили как-то интересной жизнью, друзья, командировки, научная работа, а потом переехали в Петербург.
Приехав в этот город впервые в 16 лет, я тут же в него влюбился, немедленно. Почувствовал, что это мой город, что это город, в котором я должен жить, которому я должен отдать то, что я могу. И с тех пор началась очень сложная жизнь между Москвой и Петербургом и Ленинградом. Вот тогда возникла идея переехать в Ленинград. А дальше были припадки, которые возникали, потом проходили. В 73-м году на район, в котором я жил, напали реконструкторы. Все стало под корень сноситься. Напротив окон моего дома начали готовить строительную площадку для Олимпийского комплекса. Та часть города, в которой я жил, перестала для меня существовать. И это меня подтолкнуло к скорейшему переезду в Ленинград. Но то, что я решил переехать, это не так удивительно. Но ни минуты сомнений у человека, который, в общем, нигде, кроме Москвы, никогда не жил, у мамы, не было, что она должна уехать вместе со мной. Ей было 78, и она решилась на это, и она приехала сюда для того, чтобы открыть себе этот город, и для того, чтобы понять, почему я так к этому городу прикипел. Потому что без этого понимания нам трудно было бы сохранить этот союз. Получилось так, что, переехав в Ленинград, я стал вести более оседлый образ жизни, чем до этого. Мой дом превратился в какой-то небольшой клуб, и мама стала членом этого клуба. Достигшая 80-летнего возраста, она вдруг очень плотно вошла в круг тех интересов и тех занятий, от которых до этого была по разным причинам как-то удалена. потому что я занимался своими делами, действительно, а тут получилось иначе. Ну и потом, последние 14 лет московской жизни, мама жила за городом. Я просто снимал великолепную дачу, круглый год. Я проводил 3 дня в неделю на этой даче. Мама была счастлива, потому что это был калейдоскоп людей. Это были очень интересные люди. Само окружение было потрясающее совершенно. И поразительно, что среди них были люди, которые моментально прониклись глубочайшим уважением к маме. Несмотря на то, что формально она ничего собой не представляла. Очень пожилая в библиотекарше до пенсии. И ее роль и ее значение в этом нашем кругу общения не ограничивалось тем, что она пекла изумительные пирожки. Все всегда приглашались к этому застолью.
И вот она решилась, она поменяла город.
Это произвело на всех знакомых колоссальное впечатление.
Ну и здесь вы тоже ей снимали дачу?
Да. В Комарово, в Усть-Нарве, в Рощино. Последняя наша дача была в Озерках, там, где я и до сих пор нахожусь. Когда ей было 90, мы жили на даче в Рощино. Меня несколько человек из соседей спрашивали, сколько лет вашей маме? 90. Не может быть, почему? Мы несколько раз в день проходим мимо вашей дачи. Мама всегда сидит на крыльце или на скамейке у крыльца в палисаднике и читает без очков. 90 лет. Она не выпускала книги из рук. Она читала мемуары, причем углублялась и просила, чтобы я приносил ей книги, посвященные тому или иному персонажу. Она вела очень деятельный, очень энергичный образ умственной жизни до последних дней.
Говорил историк и до конца дней любящий сын Густав Александрович Богуславский.
С Густавом Богуславским беседовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунова. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Условия содержания в российских тюрьмах в связи с пугающей статистикой, обнародованной чиновниками. Обсуждаем с правозащитником Наумом Нимом и журналистом Ольгой Романовой.
Ждем ваших звонков с 23 часов по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примас Бельгии осудил, как он выразился, преступное молчание католической церкви.
Это доказательство защиты Ходорковского. И Лебедева назвала...
Не сразу удалось остановить хулиганов, группы которых растянулись по городским улицам.
При выборном штабе Нагайцева заявили о нарушениях при подсчете голосов.
6 сотрудников милиции с полученными минно-взрывными травмами доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.